это свободный Смоленск.
Голос улиц, голос сердец, не прикажут, как нам смотреть. Мы решаем, как нам жить, а не терпеть.
Свободный Смоленск.
Наши мысли выше стен.
Свободный Смоленск.
Здесь республика, наш ответ.
Это свободный Смоленск.
Добрый день, уважаемые слушатели передачи «Говорит Смоленск» на радио «Свободный Смоленск». С вами ведущий передачи Вадим Сидоров. И сегодня у нас несколько необычный формат, потому что это будет не интервью, как обычно у нас практикуется, а это будет обсуждение текущих, но важных новостей со знакомым вам уже в качестве гостя передачи Сергеем Фроловым, который является создателем всего нашего радио, его главным редактором, также создателем и ведущим канала «Белорусская Смоленщина» в Ютубе. Приветствую тебя, Сергей.
Приветствую, Вадим, приветствую слушателей.
Да, у нас сегодня будет разговор из двух блоков, и тематических, и языковых, как это, в общем, у нас практикуется часом, что называется. Первый блок будет по-русски о событиях в самой Смоленщине, а второй блок будет, ну, в том числе по смоленской повестке, но уже с переводом в такую белорусскую плоскость. Соответственно, он будет на белорусском языке, на белорусской мове. Вот с чего хотелось бы начать. Да? В принципе, реалии колониальной политики Москвы по отношению к Смоленщине, они такие, и мы пишем об этом, и обсуждаем это. Вот недавно обсуждали это с нашим председателем Владиславом Живицей. Казалось бы, дна уже нет. Вот. Но как в том анекдоте, тут снизу постучали. Да? Вот. И смешно это только на первый взгляд. Вообще, конечно, ничего смешного тут нет. Но то, что дна нет, это ясно, потому что все назначенцы московские, даже уже депутатов от смоленских филиалов общероссийских партий, фактически кандидатов там, да, определяют без их участия. То есть, ну, как бы их ставят перед фактом того, что они должны будут тут поддержать того или иного кандидата. Это, ну, не то чтобы ладно, да, но мы к этому привыкли. Но вот то, что сейчас происходит в сфере культуры, и, кстати, вот эти два момента, они показывают неизбежную, неразрывную связь с, значит, политикой и культурой. Я просто зачитаю для тех, кто не в курсе, и небольшой такой, скажем, дисклеймер, да, о чем идет речь, что в Смоленске сейчас руководителем управления культуры администрации города Смоленск назначен чиновник из Москвы Лариса Машинова. Значит, тут надо отметить два момента, да, что... Ну, в принципе, это аномально. Мы исходим из того, что, тем более, вот культура – это чувствительная такая сфера, которой должны заниматься люди, чувствующие принадлежность, как бы, к этой культуре. Даже, скажем так, в рамках какой-то концепции регионализма, там, здорового федерализма, все равно это должно было бы быть так. Да? Но, коли уж вы назначаете какого-то там менеджера из Москвы, управленца, понятно, что, ну, по крайней мере, это должен быть какой-то успешный профессионал, по идее, по логике, как бы, вещей. Я не знаю, урбанисты там какие-то. В принципе, в Москве-то есть достижения на уровне города. Вот, то есть там с метро, я не знаю, с инфраструктурой, да в той же сфере культуры, в принципе, есть. Но, и вот тут, как бы, показательно, вот это Лариса Машинова. назначают по принципу, как говорят у русских, на тебе Боже, что нам не гоже. То есть, видимо, человека, который просто в Москве стал персоной нон-грата в сфере культуры и управления, за то, что развалил все, что можно было развалить, огромные там жалобы со стороны родителей, со стороны коллег, петиции там были, она возглавляла детскую музыкальную школу имени Таривердиева в Москве. Развалило все, что можно было развалить. Ну, в принципе, любой, кто может ввести в поисковик, да, эти вводные названия школы, фамилию, он увидит, что там пишут родители, что пишут коллеги. Как бы казалось бы, такой человек, он с волчьим билетом должен быть уволен. Да? Но вот, в принципе, то, что в Москве является волчьим билетом, это означает, сослали в Смоленск, возглавлять смоленскую культуру. Да? Как следствие, сейчас то же самое происходит в Смоленске повально, вот в сфере как бы, культуры, увольняются там пачками, значит, управленцы среднего звена, сотрудники дирекции парков, значит, которые занимаются Лопатинским садом и Соловьиной рощей, остались только там два каких-то технических сотрудника. Новый руководитель дирекции Артем Орлов тоже ушел с должности, только неделю отработав. Значит, увольняются руководители ДК и говорят, что один из них даже, в общем-то, ушел с инфарктом, фактически, после как бы, общения с ней. Да? Вот, Сергей, я, в принципе, не знаю, может быть, уже затянуто сам все, что можно по этому поводу сказал, но что вот ты бы по этому поводу, как бы ты охарактеризовал все это?
Ой, слушай, ну, на самом деле я не успел посмотреть вот про эту мадам ничего. Я как бы про нее вообще ничего не знаю. Но это я потом изучу, конечно, этот вопрос. А так, вообще, на самом деле, Смоленск ведь это не просто очередной такой областной центр в паре сотен километров от Москвы. Так? Он исторически это классический европейский фронт, город Перёсток. Вот. И он веками находился в пространстве Великого княжества Литовского, Речи Посполитой. В 1611 году, по-моему, Смоленск получил магдебургское право. То есть это европейскую систему самоуправления, которой условно Москва никогда не знала. Вот. И в Смоленске формировалась абсолютно уникальная идентичность. Местная шляхта, специфическая архитектура, смоленский диалект, который ментально и лингвистически гораздо ближе к белорусскому языку, чем к русскому. Смоленск – это такой мост в европейский мир. И вот когда в этот сложный, тонкий регион приходят условные московские назначенцы, они совершают главную ошибку. Они относятся к Смоленску как, я не знаю, там, к условной Рязани, Пензе, Костроме. Для них это просто точка на карте и стандартный такой федеральный округ. Но, наверное, именно такая задача у них стоит, чтобы стереть полностью остатки смоленской идентичности и превратить город в обычный, такой условный, какой-нибудь, не знаю, там, Нарфоминск. Да. И происходит бюрократическая унификация, стирание контекста, местные музеи, экскурсионные программы и культурные проекты начинают жестоко формировать под единый федеральный стандарт. Из истории города стирается все, что не вписывается в концепцию исконной крепости государства российского. Вот. А века жизни в другом культурном политическом пространстве просто зачеркиваются, стираются. На ключевые позиции вот в таком случае в культуре, образовании, медиа ставят не местных экспертов, которые горят истории своего края, а таких приезжих технократов. У этих людей нет эмоциональной связи с землей, они не чувствуют местный ген, скажем так. Вот. Естественно, местное интеллектуальное сообщество воспринимает это как культурную колонизацию. Вот. Это попытка лишить регион субъектности, его субъектности, превратить из уникальной безликую такой провинцию России. Ну, вот как-то так, я думаю. И ведь погром культуры – это не всегда разрушение памятников физически. Чаще это разрушение памяти, да? Память заменяют привозным, искусственным таким, не знаю, там, фастфудом, да, из госзаказов. И было бы на самом деле важно, чтобы люди начали об этом открыто говорить, но, конечно, в сегодняшней ситуации в РФ это невозможно, тем более там протестовать как-то. Но, может, в другой какой-то системе, когда власть в России сменится, то было бы неплохо об этом начать говорить и сопротивляться. А так остается делать, наверное, только нам, писать, говорить. Вот лично у меня, например, в Смоленске есть дальние родственники, два племянника, одна племяшка и сестра. Да. Вот сестра, которая, к сожалению, она полностью утратила свою идентичность. И когда, например, там приезжала к своей маме в нашу деревню, к моей тетке, да, то постоянно учил ее, как правильно говорить. Ну, вот я когда это слушал, меня просто вызывало такое внутреннее отвращение, что я просто даже передать не могу. Вот. Там же есть, в Смоленске сейчас живет и моя племянница, к которой я относился с таким вот большим трепетом. Она неплохо знала историю Шумячинской земли, и где она родилась и жила за мужество. И знала историю Смоленска. У нее мама, папа, которые до сих пор живут под Шумячами, люди с абсолютно не русскими фамилиями. Вот просто эти фамилии, ну, вообще никак нельзя подогнать даже под русские. И потом она вышла замуж за парня тоже Шумяческого района с очень известной польской фамилией. Этот род сделал для польской истории, для польской культуры огромный вклад и очень ценится в Польше. Но он абсолютно вот другой человек, носит такую знаменитую фамилию, но ничего не знает об истории, об своей истории, об истории там, я не знаю, там Польши, не говоря уже про Польшу, а Шумяч, Белоруссии, для него это вообще просто темный лес. И вот был такой момент, он даже пытался меня переубедить, например, когда там мои дети учились в белорусскомовных школах и плюс дополнительно учили чешский, польский, английский языки, он мне говорил, что я вот просто издеваюсь над своими детьми, заставляю их учить какие-то другие языки, которые, в принципе, не нужны. Он приближен к администрации Шумяческого района. Они делают деньги там, лишая наш район многих отличительных черт. И, конечно, он действует на мою племянницу, да, которая до замужества с ним была совсем другой. И вот это как пример, как все как происходит даже на уровне семьи. Конечно, есть и обратные примеры, но, к сожалению, наверное, их меньше. Поэтому нам нужно работать, не покладая рук.
Ты знаешь, я полностью с тобой согласен в том, что касается целей московской политики. Они именно такие, это совершенно очевидно. Мы об этом постоянно пишем, говорим. Но я думаю, что вообще, честно говоря, трагизм даже, да, в каком-то смысле вот этой ситуации в том, что в данном случае это делается даже, я уверен, да, что это делается даже не задумываясь. То есть, вот, например, когда в Дагестан посылают сейчас русского генерал-губернатора, да, там, очевидно, это политическое решение. Политическое решение, понятно, какие оно там с собой несет там месседжи и так далее. А вот когда машину его посылают на, значит, управление культуры, да, с города Смоленска из Москвы, я думаю, что, к сожалению, это даже не политическое решение. Понятно, да, это решение сформированное и обусловленное политической рамкой. Это то, о чем мы говорим, да, что политическая рамка, позволяющая принимать такие решения, делающая их неизбежными. Но я думаю, что в данном случае вот просто действительно руководствуются тем, что вот насколько опущен уровень Смоленска, гораздо более древнего города, чем Москва, вот в этой системе координат, что посылают смоленской культурой управлять московского чиновника, которому вообще места, я думаю, в Москве уже нет на уровне самого там какого-то захудалого ДК. Да, то есть как бы вот это очевидно вот просто обуславливается этим, да, то есть я понимаю, что какого-нибудь, я не знаю, директора малого театра там послали бы, да, понятно, это логика, допустим, колониальная, но это, ну, вау, там можно сказать, да, ну мы же понимаем, что никто там не поедет из малого театра, не то что директор, а скорее всего вахтер там даже, да, не поедет занимать такую должность в Смоленске, вот, и посылают в итоге человека, который вот просто, ну, то есть, очевидно, он уже отработал в Москве так, что больше нигде работать там не может. И вот посылают буквально на Смоленск. Я бы хотел, вот действительно, наверное, мы начали с того, что все это начинается на уровне политики. Мы тут раз с Владиславом Живицей говорили о том, что мы, ну, как бы помним времена, когда еще был, допустим, Островский там губернатором, да, когда была более или менее какая-то независимая дума областная, партии там, ну, насколько эти партии могут быть оппозиционными, мы понимаем, да, но все равно, что какая-никакая как бы оппозиция, да. И вот начинается с политического уровня, а заканчивается вот просто самым таким чувствительным, символическим как бы уровнем культуры. И как бы это нам показывает, что по-другому это не может работать, да, что если тебя начинают лишать политической субъектности, не рассчитывая, что тебя оставят культурное своеобразие какое-то, да, то есть вот это идет одно вместе с другим, да, значит, но перед тем, наверное, как поговорить о том, как вот, скажем, эта культурная политика вот с точки зрения политики могла бы строиться. Я тут, может быть, скажу в дальнейшем пару слов. Не в контексте того, о чем мы все время говорим. Наш рецепт известен. Мы за Смоленскую республику, как независимое государство, в союзе с Белоруссией, в своем регионе центрально-восточноевропейском, там, да. Но, допустим, мы разные модели там рассмотрим, я вот сегодня поделюсь там другим как бы опытом в свете еще, наверное, того события, которое мы дальше будем обсуждать по-белорусски. Но вот именно в части культуры, да, как ты это видишь? То есть, вот, допустим, как могло бы выглядеть развитие сферы смоленской культуры в различных составляющих, которые бы могли подчеркнуть ее своеобразие, потому что, в общем-то, оно же есть, да, то есть от какого-то краеведения до того, что там, я не знаю, издавали смоленские буквари в свое время, еще не так давно, между прочим, не так давно, кстати, вот вчера посылали, значит, скрины книг по-белорусски, которые издавали Инбелкульт, по-моему, до 2020 года в Смоленщине, вот книга Латышонка, про которую это писал, и так далее, там, да, книги там смоленской кухни, там, работа там по воссозданию говора, ну, и так далее, и так далее. Вот ты, тебе хорошо знакома сфера культуры в Шумячах, да, вот, так сказать, борьбы за наследие. Как, на твой взгляд, вообще могло бы выглядеть вот мультиплицирование вот этого опыта и вот этого понимания на всю Смоленщину в культурной сфере?
Ну, для начала должны прийти люди к власти, которые действительно чувствуют связь с этой землей. И когда приходят такие люди, они начинают уже заботиться и о культуре, и о языке, и обо всем. Правильно? Вот. А пока во власти находятся такие экземпляры, как Анохин, то здесь даже говорить об этом нету смысла, потому что они никогда ничего не сделают для этой Смоленской земли, кроме там каких-то там своих отчетов, где они там плиточку положили, дорожку выровняли. Вот. И здесь именно, здесь на каждой должности именно должен находиться человек, ну, как я уже сказал, связанный с этой землей. И, допустим, там, если он театрал, он должен заниматься театром. Если он там языковед какой-то, то он должен заниматься языком. А не то, что люди ставятся не пойми как, не пойми по какому смыслу вообще.
Да, я, знаешь, вот хотел бы уже, наверное, в такую плоскость политики это перевести, потому что мы сегодня заложники вот этого такого понимания, и, наверное, будем и дальше, да, вот это технократия, то, что они говорят, технократия, это, конечно, уже предельно обессмысленное, особенно в российских условиях, понятие, потому что в общем, цену этой технократии мы видим потому, как они ведут там войну на ослах, там, да, на вот на всем этом, сказать, против технологий 21 века. Вот. Но проблема-то останется, да, особенно вот после того, как сейчас все эти упыри просто они устраивают кадровый погром. То есть последние какие-то люди, да, чиновники, специалисты какие-то, которые могли работать худо-бедно, вот там даже вот поддерживая это все разваливающееся хозяйство, они сейчас уходят, да. И, ну, понятно, что кто-то там останется, кто-то как бы появится новый, но я к тому, что вот ожидать наличия какого-то количества там таких сильных управленцев в этой, в том числе, сфере, ну, мне кажется, не приходится, да. И тут вот второй момент, о котором ты говоришь, что это должны быть действительно, это патриоты должны быть, смоленские патриоты. Но, грубо говоря, как мы там будем смотреть, да, то есть просто там, если чиновник, отбирать по принципу патриот, не патриот, на детекторе лжи, ну, как бы понятно, да, это не очень работающая тема, вот, а просто, скажем так, фактор такой биографический, место там рождения, он не всегда работает, к сожалению.
Нет, абсолютно не работает.
Да, ты сам об этом говоришь на примере своей семьи, да, что идет манкуртизация, тем более сейчас это набирает все обороты. И вот в этой связи я сегодня еще к этому примеру во второй части собираюсь вернуться. То есть вот мы живем с тобой в странах Центральной Европы, наши внимательные слушатели об этом знают, я живу в Чешской Республике, и сейчас вот в последнее время у нас тут были события, связанные с Баварией, вот, ну, не всегда, скажем, в таком, как бы, благожелательном ключе, но, тем не менее, как опыт, это заслуживает рассмотрения. Что именно, да, то есть вот Федеративная Республика Германия. Даже мы не говорим там про какие-то экстремальные как бы вещи. Там Бавария одна из земель. Но в общем, наблюдая за тем, что происходит как бы в Баварии, я понимаю, что это государство в государстве, конечно. Оно, кстати, так и называется, во-первых, даже Смоленское, говорю. Оговорка уже, дай бог, так сказать, в будущем, чтобы так и было. Ну, не Бавария, конечно, но наше Смоленское государство. Называется Свободное государство Бавария. Вот. И у них там просто такая, даже вот скажем, если взять официальную доктрину Баварии, да, у них до сих пор есть такое понятие исторических племен Баварии. То есть вот у них, например, бавары, франки и швабы были такими признаны племенами историческими. Ну, то есть это больше символическая реальность, понятно, это не на уровне каких-то, что тебя проверяют какого-то там рода племени, такого нет, как бы, да, то есть это больше вот такая, как вот у нас Кривичи там, да, или Радимичи там, вот, вот что-то такое. Плюс после войны судетских немцев они признали одним из таких племен, о чем поговорим сегодня. И да, вот что там интересно, у них фактически правящей партией является такой, он называется Христианский социальный союз. Он в Германии работает в связке с Христианско-демократическим союзом. Ну вот по сути получается такая история, что ХДС, от которого вот нынешний канцлер Мерц, он общенемецкая партия, а вот этот ХСС, он как бы тоже официально общенемецкая партия. Но, по сути, это баварская партия. Причем, вот я когда смотрел, я понял, что когда там система партийная формировалась после войны, он фактически стал преемником Баварской народной партии, которая продвигала идеи баварского регионализма вот этого. И вот там, в принципе, да, и на уровне... То есть они фактически превратили эту партию вот в такой... инструмент вообще продвижения своих интересов в общенемецком масштабе и в самой Баварии. И вот сама баварская идентичность, представить, допустим, что туда даже вот просто какого-то чиновника посылают из Берлина без спроса, вот я даже не говорю о том, что там проворовавшийся какой-то или там что-то развалившее, это в принципе ни в одной нормальной стране невозможно, да, вот по факту, что в культурной сфере такой человек возглавил управление какого-либо как бы региона. Но вот чтобы в Баварию прислали, да, вот из Берлина откуда-то, из столицы как бы, вот такого как бы чиновника управлять баварской культурой, не зная контекста баварского, да, то есть не будучи носителем вот этой баварскости, баварской идентичности. И я к чему? Вот как бы это как работает, да? То есть вот мы видим, что там фактически действует такая как бы сеть, да? То есть союзы там, да? Партии баварские, значит, там они фестивали регулярно проводят и так далее. Они знают друг друга. То есть вот действует такая система землячества в хорошем смысле этого слова, там, да? Что, в общем-то, куда-то, чтобы попасть вот в сферу, вот связанную с баварской идентичностью, чувствительной, ты можешь только будучи частью вот этого, в общем-то, баварского землячества. Вот. И мне кажется, это как бы показательная система. То есть, да, понятно, что мы стремимся к республике, мы стремимся к государству, но это все равно, то есть, грубо говоря, даже внутри государства останутся те же люди, да, и нужна какая-то система отбора, вот, то есть, и причем система эта отбора должна быть не такая, чтобы всех туда загонять, потому что тогда понятно, что все это туда просто перекачает и будет, ну, то есть, хлынет, и просто будет новое издание «Единой России», только «Единая Смоленщина» там будет, там, да. Но тут наоборот, мне кажется, что она должна быть такая, чтобы попасть туда, надо было постараться. И действительно, чтобы вот в таком как бы землячестве, в таких, скажем так, кругах могли оказываться люди, которые проходят определенную систему отбора, они демонстрируют свой патриотизм в хорошем, неизгаженном смысле этого слова. И, собственно говоря, это им дает путевку, по крайней мере, вот в таких областях, потому что как бы одно дело строить дороги, да, то есть понятно, что дорогу по большому счету может строить там и там кореец, там и там поляк, неважно, там кто угодно, немец там тот же, там, да, неважно, любой управленец, да, но вот сфера, связанная с образованием, с культурой, с политикой памяти, там, да, с воспитанием будущих поколений, там, граждан. Мне кажется, что это та сфера, которая даже внутри своего как бы, государства, она требует вот такой какой-то клубно-элитарной системы, да, которая как бы, обеспечивает, чтобы этим занимались правильные люди. Что ты думаешь об этом?
Знаешь, я слушал твой разговор с Виктором Кузнецовым. И меня, конечно, немножко... Я немножко не согласен, то, что и ты, и Виктор, в большей части Виктор, за русский язык Смоленской республики. Потому что, например, если брать вот на работу какого-то чиновника, как это в той же самой Литве, Латвии происходит, да, он обязан знать свой родной язык, да, то есть язык государства, в котором он живет. Вот именно по такому критерию можно так само брать на работу чиновника, да, то есть если ты делаешь один государственный язык, неважно там на каком языке он будет говорить дома, но он должен знать именно этот свой государственный язык. И по этой программе можно брать вот его на работу. Знает язык, идет, работает. Да? Так же само знает историю, работать. То есть, знаешь, как у поляков, вот карта поляка, да, ты приходишь на экзамен, и там тебе начинают задавать вопросы по истории, по языку, там, по национальным героям, да. Хотя бы вот на таком уровне в первую очередь нужно делать на Смоленщине.
Я в принципе с тобой не спорю, извини, что я тебя перебил. В общем-то, мы когда с Виктором об этом говорили, я просто констатировал, что как бы мы исходим из двуязычия, но даже двуязычие, оно предполагает, что все равно, вот как, допустим, по конституциям, которые, правда, не соблюдаются, да, Татарстана там, да, и так далее, помимо русского языка, ты должен знать татарский язык.
Всем на это все равно.
Всем все равно. Но мы должны обеспечить хотя бы это, я с этим согласен.
Знаешь, что еще могу рассказать, наверное? Вот расскажу про свое возвращение в Беларусь. Да? Как я уже говорил, что уехали мы после Чернобыля, там с Подшумячей. И, соответственно, когда мы уезжали, это было советское время. Да? И поэтому паспорт независимой Белоруссии мы не получили, так как мы жили уже в Москве. И вот когда я принял решение вернуться в Беларусь, я приехал в Климовичи, и на основании своих корней я спокойно сначала получил вид на жительство. Я заполнил анкеты, причем тогда анкеты, не знаю, как сейчас, но тогда анкеты все были по-белоруску. То есть там пытания были по-белоруску, и отказы я так само должен был писать по-белоруску. Вот, там я расписал свой род, и на основании этого, на основании крови, получил вид на жительство по упрощенной системе. Потом на этом же основании я получил гражданство уже белорусское. Вот. Но это я к чему? У меня мой род жил на территории по деду. Да, по деду жил на территории Шумяческого района. По бабушке, по жене моего деда, род жил и в Климовичах, под Климовичами, и в Шумяческом. То есть как бы так вот разделен был, да. Но по роду бабушки у меня нет никаких документов, что... То есть я никак не смог доказать привязанность именно к Климовичам. Поэтому я, когда писал анкету, я привязывался именно к роду деда, да, потому что у меня по роду деда там практически все документы есть. Вот. И я подтверждал связь с Шумячими. И предоставлял документы, что раньше это была Могилевская губерния. И вот по роду деда мне выдали вид на жительство белорусское по упрощенной схеме. Потом так само я получил уже гражданство белорусское по этому же роду деда. То есть там, тогда еще это начало 2000-х годов, это больше 20 лет назад было, а вот там тогда еще, не знаю, как сейчас, но тогда признавали, что вот эти шумячицкие земли – это белорусская территория, и на основании этого я получил все документы.
Да, интересно. Ну, я согласен, потому что на самом-то деле, вот тут мы вообще поднимаем как бы отчасти отдельную как бы тему вот права на репатриацию, которая связана там с картами поляка. Тут я думаю, что ситуация, она, конечно, меняется в зависимости от того, сколько желающих, да, соотношение спроса и предложения, потому что, скажем, как показывает опыт, формирующиеся там какие-то государства, которые заинтересованы в том, чтобы как можно больше как бы ехало, они устанавливают лояльные там правила, да, и даже, кстати, я ни в коей мере это не считаю там образцом для подражания, но вот я помню такой один русский иммигрант белорусского происхождения, но он такой как бы конченый русский националист был, Иван Лукьянович Солоневич. И вот он писал о том, как вот в первые годы национал-социализма в Германии, для того, чтобы подтвердить арийское, значит, происхождение, достаточно было привести там двух или трех, я не помню, свидетелей, которые под присягой там как бы говорили. И говорит, что вот русские иммигранты просто там, я не знаю, буквально в пивнушке брали там и приводили, да, на том этапе. Но потом уже, конечно, эта тема изменилась, потом и документы стали проверять серьезно и так далее, и так далее. И я к тому, что, в общем, наверное, на стадии такой как бы открытости государства, заинтересованности его в пополнении, значит, его кадровых, так сказать, резервов, вот, ну, по твоему примеру, видно, что человек более-менее там убедительно что-то расписывает, логика есть, вроде там факты бьются, ничему это не противоречит, ну, как бы нормально там, да, то есть, вот, в общем, как бы здесь главное, это какое-то желание человека, если, скажем, не вызывает он заведомо каких-то вопросов, то есть, скажем, если выходец из Сенегала такой, хрестоматийный будет сидеть и рассказывать, что у него все предки есть шумяч, понятно, что это вызовет вопросы и желание попросить у него документы там, да, какие-то. Вот. Но если, как бы, это, скажем, не такие крайние ситуации, там, да, то, ну, как бы, окей, там, да, то есть на ранней стадии. А потом, конечно, если уже государство больше, как Германия, они ужесточают правила свои там, и с документами сложнее, и сложнее требования к языку, и так далее, и так далее. Так что, уважаемые потенциальные желающие, будьте, что называется, на стрёме, и успейте вовремя воспользоваться теми возможностями, которые будут. Ну что, тогда, наверное, мы будем переходить к белорусскому, собственно, к смоленско-белорусскому блоку, соответственно, уже отповедно на белорусской мове. Вот зараз, но одна из таких новинок, это визит Светланы Тихановской у Киев, у першиню. И я подразу хотел бы подкреслить, что мы не плануем обмерковывать там именовито Светлану Тихановскую, процы, контра, гаворка ідзе про больш такі шырэйший контекст, гэта тое, што відавочна, што Кіў зменьвае стаўленне да Беларусі, фактычна у апошнія гады ён так, імкнуўся, зачыняць вочы на тое, што адбываецца, то бок галоўная мета была, каб не правакаваць, то бок, канешне, усе заўважылі тое, што Лукашэнка спрабаваў агрэсіі ў 22-м годзе, што праз Беларусь адбылася вось гэтая інтэрвенцыя і на Кіеў, і Бучы, усё гэта зразумела, ніхто гэта не забыў. Але потом, так бы мовить, каб не погоршить ситуацию, спробовали нейк вот так зачинять лучше на то, что отбывается. Зараз идея иншая риторика, то бок у перш за все, конечно, Лукашенко попередживаю, каб ён не дозволил себе долучить до, ну, до махшимой новой войны с белорусского керунку супроть Украины, але подается, что плануются некие такие стратегичные кроки, коли это отбудется, мага быть у контексте вот таким больш ширейшим региональной эскалации с краинами Балтии там и так далее. Видовочно, что есть некие планы на Беларусь. Планы у сенсе того, что приять, как там была иншая влада. И, конечно, тут есть там несколько аспектов. Это там аспект непосредственно безпеки. Это одна речь. Але подается, что украинцам уже давно зрозумело, что стратегичным для их хаурусников может быть только национальная Беларусь, тая Беларусь, якая оторвалась от российского света, тая Беларусь, якая дрожает властную мову, культуру, сведомость и так далее. Вот. И мага быть, коли отбудется такая эскалация, им просто не застанется ничего иншего, як, ну, так само идти на эту эскалацию и, ну, сприять тому, как влада у Беларуси изменилась на национально накированную. Что, конечно, из этого отбудется, мы не ведаем. Там так само могут быть разные там махчимости, пытания, рызыки, мы все это разумеем. Але вот мое пытание, Сергей, такое, что до апошнего, ну, момента, до сюль, нас фактично у белорусском осиродзе политичном подтрымливали и протягивают подтрымливать. И я одразу хочу подкреслить, что мы вельми шчыльныя, не шчыльныя, а удзячныя за гэта, і мы гэта будзем заўсёды памятаць. Ну, найбольш такі свядомыя беларускія патрыёты, такі як Зінон Станіславович Пазняк, Бульба, ось рух беларускіх нацыяналістаў, рух і гэтак далей. Но, але ж, калі пачнуцца такія змены, цы не ну уже не является час, как смоленское пытание так само ось повстало на узровне таких серьезных раскладов и планов, потому что мы, конечно, не ведаем, как там может отбыться там вызволение Беларуси и на какой географии, потому что махшима, что наоборот, на жаль, гэтая тэрыторыя не будзе ахопліваць нават усёй там тэрыторыі Беларусі. Рэшце рэшт, там як вось абмяркоўваліся розныя часы, там такія ну, экзатычныя варыянты кштальту там Вайшнорыі і гэтак далей, але ж з іншага баку, ну вось уявім сабе, што адбылося вызваліць усю Беларусь у яе там яе міжнародна прызнаных межах. И вот побач Смоленщина. Что робить со Смоленщиной? Як працаваць? У тым ці іншым выпадку гэта будзе нейкі фактор. Ці не прайшоў час вот сур'ёзна ўжо ставіць смаленскае пытанне у беларускам палітычным асяроддзі і у украінска-беларускім, так бы мовіць, то есть у тым, у якім вось абмяркоўваюцца ўсе гэтыя магчымыя падзеі.
Слухай, ну, па-першае, я не вельмі вешнорю і так далей. Так? Ну і, канешне, маю надзею, што будзе вызвалена вся Беларусь. Вот. Ну і, канешне, візіт Ціхановскай в Кіев, гэта такий новый курс Зеленского относно Беларуси. И, вядома, Рані Киев дзейнічаў вельмі так прагматично, осторожно, как лишний раз не провоковать Лукашенко, официальный Минск, на прямое включение в войну. Але теперь ситуация, она изменяется. Приходит разумение, что безпека Украины, и она немогчимая без решения белорусского пытания. И вот выпадку потенциальной эскалации роли Смоленщины становится такой ключевой. Смоленщина – это головная брама и стратегичный логистический узел помеж Москвой и Минском. Это альбо такий плацдарм для тиску на Беларусь, альбо наоборот, потенциальная буферная зона, за якой треба сочить уже зараз. Тому я лечу, что пришел такой самый час для Украины и офиса Тихановской в том лику серьезно звернуть увагу на наше пытание, на пытание Смоленской республики. Ненавито в региональном вымерении. И чему бы не начать працу по Смоленщине? Это регион историчный и ментально значительно ближе для Белоруссии. Праца с местной идентичностью там. Это такий моцный стратегічний крок на будучыню.
Ну, дарэчы, вось я хацеў звярнуць увагу на тое, і мы рады за гэтае, тое, што ў апошні час у Украіне ў Верховнай Радзе адбылася канферэнцыя з удзелам, прычым украінскіх дэпутатаў там розных, там кіраўнікоў камітэтаў і гэтак далей. Вось про историю Донской республики как раз Сарен Кучинский, який был гостем у нашем подкасте, он там брал удел и вельми так ярко промовлял. И я до чего? До того, что вот уже гучить это питание непосредственно в Верховной Раде Украины.
Вадим, а есть какое-то видео, текст?
Тексты есть, есть новина, про это писали официально, на вот Валер Пикар, такие там один из таких ведущих идеологов, аналитиков украинской политики, и он так надто уплывовый человек сегодня. Вось, насколько я разумею, это у Темлику и его была идея, ну и Сарына нашего сябра. Ну, то бок так, это просто свечит про то, что ну, такое уже отбывается. Але, ну, тут мы бачим, что украинский кляс политический, что в принципе зрозумело, и он попереджая белорусский политический кляс со своими там проблемами и так далее. Вот, але я бы хотел, что в этом контексте так само зауважить, что на самом деле, когда мы размовляем про вот этот фактор смоленский для украинской, для белорусской политики, ну, зрозумело, что Украине больше цікавые геополитичные питания, то бок яны гэта будуць разгледжваць вот менавіта у тым выглядзе, як ты гэта апісаў, то бок гэта сфера бяспекі, там уплыву, усе гэта брама, усе гэтыя рэчы. Гэта зразумела, але я б сказаў, што для беларускай палітыкі гэта пытанне можа мець два вымірэнні. Таких. Вот первое это, а есть и другое. И вот тут я снова зауважу вот этот приклад с Баварией, вельми цикавый, что у нас тут мы это так само вот с кимси из наших гостей обмерковывали, тут отбылся у Чешской республики первый судетонемецкий з'езд, Вось, і ён адбыўся пры падтрымцы баварскай улады. А гэта адбываецца менавіта праз тое, што яны пасля таго, як судзецкіх немцаў, ну то бок, хто не ведае, судзеты гэта быў такі і была такая частка Чэхіі, дзе жылі кампактна немцы, пасля вайны іх дэпартавалі, і яны пераехалі да Баварыі. Вось, але в Баварыі іх не проста вось взялі так і расчынілі ў баварскім грамадстве. Іх, ну да таго ж гэта не было так лёгка, таму што іх было там некалькі мільёнаў. Іх так прызналі як адно з племёнаў, вось гэтых баварскіх, пра якія я там казаў. І вось усе гэтыя часы іх захоўвалі і ім надавалі там нейкую падтрымку. І дарэчы, яны ператварыліся таксама вельмі такую плывовую частку баварскага палітычнага ландшафту. То бок Баварыя ўплывае на нямецкую палітыку, а судзецкія немцы, яны ўплываюць на баварскую. Вось такі цікавыя прынцыпы. Вось. І, ну, зразумела, што сёння Баварыя, яна там у дачыненні да Чэхіі, там нармальныя адносіны, еўразвязак і так далей, яна там абсалютна не ставіць там пытанне пра тое, пра змены там межаў, пра тое, што там там адрадзіць там нейкую аўтаномію там судзецкую Нямецчыні і так далей. Але яна вось фактычна захоўвае судзецкіх немцаў, нават калі не было там ніякіх спрыяльных умоваў у Чэхіі, і гэтае пытанне было ўвогуле зачыненае ў Чэхіі, яны захоўвалі гэта як рэсурс магчымага ўплыву ў будучыні. І я вось згадваў пра гэта не аднойчы, калі мы абмяркоўвалі пытанне смаленскіх экзулянтаў у Рэчы Паспалітай. Вось, што ты людзі, якія пасля закопу Масковіі смаляне, смаленская шляхта пераважна, эмігравалі да Рэчы Паспалітай, іх там не проста расчынілі, вось растварылі ў там польскім грамадстве. Не. Іх так, іх прынялі, таксама як баварцы прынялі судзецкіх немцаў. Ім там далі падтрымку ў пляне там інтэграцыі і так далей, але пры гэтым яны захоўвалі там вось ідэнтычнасць, нейкія там структуры самасправы і так далей. І вось гэта другая рэч, яна пра тое, што з майго пункту гледжання да беларускай палітычнай эліты трэба давесці, што незалежна ад таго, якія будуць геапалітычныя перспектывы Смаленшчыны, канешне, безумоўна, мы будзем імкнуцца, каб яны былі. Вось, каб Смаленшчына магла быць з нашага пункту гледжання там рэспублікай нейкай, з пункту гледжання агульнабеларускай нейкай вось сферай беларускай бяспекі, а не наадварот плацдармам супраць Беларусі. Так, гэта безумоўна. І гэта тое, што перш за ўсё і перадусім можа быць цікава тым самым украінцам. Вось. Але незалежна ад гэтага, вось як у прыкладзе з Баварыі, таму што вось дзесяцігоддзе яны захоўвалі гэты фактар судзецкіх немцаў як адно з прызнаных племёнаў Баварыі, нават тады ва ўмовах сацыялізму, жалезнай гэтай брамы і гэтак далей, калі не было нават ну ніякіх там надзеяў на тое, што калісьці вось будуць магчымыя такія падзеі, як судзета-нямецкі з'езд у Чэшскай Рэспубліцы. Вось, з гэтага пункту гледжання, вось сёння ты самыя палякі, яны маюць там дыскурс усходніх кросаў, яны там больш не маюць тэрытарыяльных нейкіх прэтэнзіяў, але яны працуюць з дыаспарай польскай. Вось, дарэчы, вельмі цікава і вельмі ну так, демонстрально, то, как это отбывалось с подшабутом, вот, нельзя было не зауважить то, что у них такое особное ставление до темы поляка у Беларуси, так, при том, что яны там ничего не кажут там про польскую городню и такие, ну, дурницы, але, ну, так, видать, что яны тему с польским фактором у Беларуси яны разглеживают, яны здольные выкрасить эту тему. Вот. Ну и тому, коли иснуют такие приклады, дык чему по белорусской вот, громадскости, миграции, демократичным силам, я не ведаю, но не взять во увагу вот этой речи, что так, есть пытание безопасности Беларуси на ее там межах, там с исторично-белорусским регионом, пытание якого так це інакш треба буде разглеживать. Але апрача гэтага есть и пытание человечего ресурсу. В умовах, коли наадварот Беларусь страчивает насельництво и отбывается нават при тым насельництве, якое есть, отбывается этноцид, фактично, ассимиляция, русификация, коли есть вот такие суполки, ландсманшафты, вот выкористовывающих этот термин судетонемецких наших коллегов, оппонентов, которые при этом ну, фактично имкнутся отражать белорусскую идентичность. Но с моего пункта глядения это просто было б, ну, злочинством игнорировать этот фактор.
Ну, давайте трохи так подумаем. Вот. Коли бы нас подтримали белорусские силы, а может и на вот признали Смоленскую республику, коли бы основала демократическая Смоленская республика, она бы могла стать такой буферной территорией помеж Москвой и заходными соседями, так? Вот. И что снизило бы военный политический тиск на Беларусь и склонило бы перекидку российских войсков и керунку заходней межи. Сегодня Смоленская область мае важное такое значение для российской военной логистики. Незалежная держава могла бы проводить иную политику, не допускающую размещение российских войсков и военной инфраструктуры на своей территории. И Беларусь отримала бы соседа, який не является часткой российской державы, державной системы. Это означало бы, что потенциальная погроза с всходу находилась бы далее от Минска и других белорусских городов. Для Украины такие любые мирные и демократичные перетворения на просторы былой Российской Федерации могут означать снижение могчимости Москвы для ведения агрессивной политики супроть суседу. Вот. Ну и про те самые крысы всходни. На самом речь давно уже пора белорусам и демократически настроенным белорусам принять, что иснуют такие крысы всходни и у белорусов, так, восточной территории российскую. Вот, и на самом речь можно уже что-то такое думать на эту тему. На кштальт той самой такой карты Беларуса, как у поляков карта поляка. И Смоленская республика могла бы стать таким денником экономичных и культурных проектов с Беларусью, Украиной, иншими краинами Сходней Европы, что сприяло бы стабильности за место ротации.
Ну что ж, я думаю, что мы ось у гэтый раз повинны не просто гэта абмеркаваць, а спрабаваць нешта зрабіць у гэтым кірунку. Ну і спадзяюся, што спрабуем нешта зрабіць, таму што падаецца, што час надыходзіць ўжо. Урэшце рэшт, апрача таго, што мы там радыё, мы не толькі радыё, мы і палітычная нейкая структура. Таму будзем працаваць, там паглядзім, што з гэтага адбудзецца. Ну што ж, у любым выпадку, думаю, што цікава мы сёння пагутарылі. І больш за тое, ну фактычна у нас так адбыліся два блокі. І не глядзячы на тое, што ну нібыта ў іх тэмы розныя і нават там мовы розныя. Але фактычна палітычны язык был адзін. Палітычны язык был адзін, і мы видзім, в общем, как дзве эти темы звязаны между сабой. Поэтому будзем продолжаць работаць, будзем дзяржаць руку на пульсе. Сегодня я уже, наверное, прощаюсь, как обычно, с нашими слушателями. Но если ты, Сергей, что-то напоследок хочешь сказать по-русски, по-белорусски, коли ласка.
Вадим, по-перше, я хотел бы тебя попросить, как ты показал там видео, текст по этому дону в Раді Українській. Ось, я не ведаю, може там до нашого телеграма это скинуть. Ось, ну а по друге, это всем дякую нашим слухачам, которые нас слухают и маю надію, ще будуть слухати.
Это свободный Смоленск! Это свободный!